Всем привет! Это подкаст «Беговое шоу Кай Коржика».
Раньше мы только бегали, а теперь хотим поговорить об этом.
Всем привет, мои мимосики, или как говорят у нас в Башкирии, Рахим Актыгэс. Привет, потрясающая Ка.
Привет. Не ожидала от тебя такого полиглотства сегодня.
Я готовился.
Ты, очевидно, готовился.
Давай поговорим сначала немножко о том, как прошли твои новогодние праздники, и я расскажу тебе немножко драматическую историю о том, как я мог залететь на подиум, но не залетел.
Божечки-кошечки. Ну, давай напомним, что у нас сегодня тема про трудности и ограничения в занятиях бегом.
Да.
Да, но сначала какие-то подытоги того, что произошло. Да, у меня хорошо прошли праздники, я все намеченное сделала, пообщалась с родственниками, теперь запланировала какие-то ближайшие свои события, конкретно там по датам, и начала тренироваться системно. Вот вчера завела в календарик тренировки, короче, с нужной периодичностью на все свои органы, и даже беговые тренировки туда включила.
Да ладно? Да.
На улице пока не решаюсь в ЕКБ побегать. Вот вчера ходила, примерялась к погоде, к снегу, к тому, к месту, где можно побегать, но пока на улице не решаюсь, пойду сегодня в манеж.
В манеж пойдешь?
Вот.
Чего себе?
Да, пойду схожу в манеж. Вот поставила себе минимальную цель — дойти до манежа, посмотреть, как там обстановка. Но на самом деле побегаю, потому что я в этом манеже уже была в прошлом году. Ага. Бегала. Там такой простенький манеж университета физической культуры. Вот. Но вполне себе приятный, можно там заниматься. Там еще студенты занимаются. Кто-то бегает, кто-то черлидингом занимается. Ну, другие всякие там направления. Вот, хорошая компания.
Ничего себе, у вас там в Екатеринбурге движухи пошли. И, значит, она туда бегать идет, и черлидерш посмотрит, и качков
идет. И даже черлидеров.
Черлидеров.
Там такие были классные, в тот раз, когда я ходила, были очень классные черлидеры, которые таскали на себе девчонок.
Маленьких девчонок?
Да, это впечатляюще. Ну, они там разные, на самом деле. Но в основном уже такие, как бы, спортивненькие, и все. И да, они там... Ну, я не приглядывалась. В общем, спортивные девчонки. И они прям делали там пирамиды какие-то сумасшедшие, многоуровневые. В общем, было прикольно.
Все, давай этот, не драконь мою фантазию. Нам еще подкаст вести.
Давай про твою знаменитую, известную уже всем гонку.
Так, куда ты там бегал? Короче, эта серия стартов называется «Железный варяг». Проходит она в городе Нефтекамск, что находится в 215 километрах от Уфы.
Uh-huh.
Мы попали на зимнюю марафон. Правда, по-моему, там никто не бежал марафон. Я надеюсь. Называется он «Бегущий Дед Мороз». Серия... как там на медали написано? Серия стартов «Железный варяг», «Зимний марафон», «Бегущего Деда Мороза».
Угу.
«Бегущие Деды Морозы» были там все. Все, кто приехал...
Потому что все, обморозились, кто... или потому что нарядились?
Были костюмы, по-моему. Там один мужик бежал полуголый.
Это зачем?
Это, я не знаю, он это удивительный муж? Персонаж. Возможно.
Он хотел вас всех раззадорить.
Ну, давай я немножко о нем попозже расскажу. Получается, мы выехали в 5 утра в Нефтекамск. Я очень плохо спал этой ночью, потому что боялся проспать. В итоге поспал 3 часа. Мы собрались с нашим товарищем из нашего бегового чатика. Зовут его Михаил. Это что, если что. Город очень расчищен от снега был, на удивление. Хотя мы всего в 200 километрах от Уфы. Что еще было? В общем, там есть ДК, в который мы пошли, и где в целом мы могли переодеться, собраться вот это. Людей было примерно человек 100, может, под 100. Очень много возрастных женщин, мужчин, которые все как будто уже друг друга знают и уже миллион раз там бегали. Наверняка это и правда.
Мы, ну да, скорее всего, есть костяк какой-то такой.
Я как приезжий просто медленно охеревал от того, что происходит. Потому что ты приезжаешь в незнакомый маленький городок, а уровень стартов там не то чтобы ниже какого-нибудь уфимского забега. Я, правда, не на всех был, поэтому мне не особо есть чем сравнивать. Но думаю, этот сезон покажет больше стартов. И получается, мы все переоделись, собрались, пошли на брифинг. Брифинг мы, конечно же, успешно прослушали мимо. Поэтому никто ничего не понял, откуда стартовать. Пошли за толпой. Там человек, который дает старт, нам кричал, что типа вот пятерка стартует, и ровно через 2 минуты вы стартуете. Пятерка стартовала. Мы выстроились на десятку. Там было человек... сколько? Ну, человек 20, наверное, от силы. 25, может, на десятку встало. Все... Основной костяк ушел на пятерку и на половинку. Потом еще были дистанции 800 метров. И, по-моему, еще двушка была, но это не точно. Я бежал какую-то часть дистанции в косяке лидеров. То есть четвертый там до четвертого километра мне было в целом комфортно. Я бежал на пульсе 186-185. Ну, такой мой рабочий соревновательный пульс. В темпе 4:10-4:03. Ну, вот в этом диапазоне. Потому что трасса была холмистая. То есть спуск, подъем. И в какой-то момент я то ли согрелся очень резко, то ли температура изменилась. Очень душно стало и очень жарко. Я не мог раздеться по дистанции и пришлось терпеть. До 6-го километра я как-то бежал с таким призрачной надеждой еще, что смогу кого-то нагнать. А после 6-го километра меня стали покидать силы, и я начал терпеть. Потом что было? В общем, по дистанции мы все размазались. Меня подобрали на 8-м километре пейсеры на 4:30. Был пейсер, девушка и еще какой-то чувак. Но он потом быстро убежал на 9-м километре, просто как пуля такой, включился и ушел в точку. Пейсер тоже от меня убежал вместе с дамой, хотя даме было так же плохо, как и мне. Вот. Но в итоге я ей отдал финиш, потому что у меня уже не было сил, я бежал и терпел. А гонка прошла для меня за стабильные 44 минуты, то есть как я себе и представлял, что я готов был на 44 минуты, так она и прошла. Потом прибежал наш товарищ из чатика, Михаил. Он закончил эту трассу за 48 минут с копейками, обновив личник. Там он 50 секунд, по-моему, снял с него. Я ему очень горжусь. Он красавчик. Так прошла для нас гонка в городе Нефтекамск. Мы когда в Уфу возвращались, уже опять начал валить снег.
Ну, в общем, ты доволен или недоволен?
Давай по новой, Миша, все хуйня.
Тут спорный момент.
Что ты не учел?
Я не учел, что будет такая погода на старте. То есть я примерно представлял, как мне нужно одеться, чтобы не замерзнуть. Я не учел того, что могу перегреться в какой-то момент. То есть мне нужно было одеться еще легче, чем я оделся.
Ну, зима она такая. Ты тут трудно угадать, надо тестить. Вот сейчас особенно был период, что погода менялась. Вот у нас были заморозки в предыдущие дни, сейчас опять потепление, скачет температура в пределах 10 градусов, но уже создает сложности, то есть ты уже даже не под бег думаешь, как тебе лучше одеться.
Ну вот у нас сейчас минус 22 на сегодняшний день, и ближе к вечеру становится минус 18, да. Но по ощущениям все минус 20 как в Нефтекамске. Поэтому я не знаю, как я вечером пойду бегать.
Ну, вообще по...
Поэтому, ну, не представляю себе, как будет. Извини, ну, я вообще перебил.
Вообще по...
Извини.
Еще извиняюсь. Ну, вообще погодные условия — это одна из самых таких сложных сложностей в начале пути бегового, мне кажется. Зимой ты вообще не ожидаешь. Во-первых, ты не ожидаешь, что ты будешь бегать зимой. А во-вторых, вот эти температуры, вот около нуля для меня самое комфортное бегать. Вот ноль, чуть-чуть плюс небольшой, вот это для меня самый кайф, потому что я человек жаркий, и летние температуры для меня вообще трудно переносимы. То есть вот это после 25 градусов тепла, для меня это становится сильным таким испытанием. Я пыталась приучить себя к бегу на жаре, но пока что нужный объем тренировок все-таки у меня не случился в теплых условиях. Вот. Я это оставила на будущие года, может быть, на этот год. Вот. Но пока что вот бег около нуля для меня самый нормальный. А ниже нуля уже начинаются проблемы, да.
А насколько ниже нуля у тебя начинаются проблемы? Просто если смотреть...
Ну, условно ноль, в пределах нуля я вот одевала обычные свои лосины, в которых я бегаю, обычные свои кроссовки, в которых я бегаю, обычный под них носок, не парилась насчет там того, что там может быть оголенная щиколотка или не оголенная, ветровку, ну и шапка, перчатки. То есть принцип был просто укрыть побольше площади, закрыть продуваемые зоны, вот. А в целом я разогреваюсь, и мне вот этого достаточно, ну плюс два слоя к летнему
форме. Ну, слушай, тут нужно пробовать, как ты до этого сказала, пробовать экспериментировать с одеждой. Но если учесть мой опыт прошлого сезона, когда я начал бегать зимой, я также начинал, как ты. Ну, то есть максимально ты берешь какие-то вещи более легкие и слой за слоем пробуешь в разную погоду. Для меня мой рекорд по зимнему бегу — это пока минус 40, минус 38 по часам. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. И минус 42 по ощущениям было в телефоне. Ну, если смотреть в айфоне погоду, то там пишет. Это мой рекорд по зимнему бегу. Тогда я, по-моему, пробегал 8 километров в эту тренировку. Для меня еще самая комфортная температура зимнего бега это наверное, минус 10 и 0, вот это вот как раз, от 0 до минус 10.
Я решу свою проблему с зимним бегом пока что тем, что буду бегать в манеже. А еще я рассчитываю, что вернусь в Питер, и там не будет настолько холодно, и там в минус 10 можно будет попробовать опять побегать. Ну, и манеж. Манеж — это, конечно, не самое классное решение, особенно для длительных тренировок, но я пока не собираюсь делать какие-то супер длительные. Я думаю, что даже 10 километров я не буду бегать в зимний период пока что. Вот, поэтому там условные до 5 километров, до 6 километров придется бегать в манеже.
Понял. А тебя не смущает этот момент в манеже, что очень много народу? И я не знаю, сколько у вас в манеже дорожек, по-моему, но насколько я видел, это 3 или 4 было в видосах кросса дорожек. Но это не точная информация, потому что я там не был. И вот у меня такой вопрос: тебя не смущает количество бегунов в манеже, когда ты, допустим, проводишь свою тренировку? И как ты обуславливаешь выбор дорожки?
Ну нет, меня не смущает. Тем более, что я могу ходить в разное время в целом в манеж. Но в зимнее время, на самом деле, я предпочитаю ходить бегать вечером. На самом деле, и не в зимнее время я люблю ходить. Ну, хотя нет, летом я бегала и утром. В целом это меняется у меня настроение, и я меняю режим этот. Да. Нет, не смущает. Во-первых, я знаю, в какие дни там слишком много людей. Во-вторых, я знаю, во сколько их там слишком много. То есть, допустим, почти все беговые школы приходят там в условный понедельник, в среду. У них у всех одинаковое начало тренировки, там там ориентировочно где-то около 7. И я знаю, что после 9 или к 9, если прийти, то в целом можно уже не в плотном потоке побегать нормально. Вот. Ну, то есть примерно я знаю, когда приходить. И плюс вообще я себя приучала к нормальному отношению бегать в толпе, можно сказать. То есть, ну, во-первых, мы так делаем на забегах, а во-вторых, ну...
Но у тебя еще...
Ну, вот такие условия как бы бега. Ну, либо ты бегаешь, либо ты тренируешься, либо ты выбираешь тренироваться и не обращаешь внимания как бы на то, что где-то ты можешь оказаться действительно плотничком с другими людьми, которые тренируются. Либо ты тогда уж себя оберегаешь и из дома особо не выходишь. Вот. Поэтому я просто себя психологически приучила, дала себе такую установку, что как бы расслабиться и не думать об этом, да, там, где ты, как ты. Ну да, это немножко там гасит скорость, но у меня нет цели там слишком быстро бежать. Я наоборот бегу так, чтобы чувствовать себя комфортно на протяжении тренировки и в конце этой тренировки. То есть чувствовать контролируемую усталость, да, контролируемую нагрузку, а не так, что я бегу, расступитесь все, а в итоге я как бы себя несоразмерную нагрузку дала, и зачем это все было. То есть я бывает даже бегу, допустим, с темпом быстрее, чем кто-нибудь на дорожке, на нужной мне. Но я вижу, что, допустим, этот темп бы меня устроил у человека, который бежит медленнее. И я просто встаю за ним и бегу с ним, чтобы погасить свой темп, который я неразумно для себя разогнала. То есть я, наоборот, подстраиваюсь под кого-нибудь помедленней, чтобы бежать помедленней. Вот. Потому что в этом есть... пользу, как ты знаешь, в том, чтобы бегать помедленнее и не разгоняться, потому что ты вот, не знаю, какие там у нас есть поводы.
Да, есть такое.
Ну, в общем, всегда хочется разогнаться, когда у тебя много энергии, особенно в начале тренировки, ты такой весь из себя, и ты начинаешь гнать.
Закончился.
Потом ты понимаешь, что ты... Да, что ты неверно рассчитал силы, энергию, потенциал свой и пришел не туда, куда ты хотел бы прийти. То есть это же длительная работа.
Слушай, у меня тогда еще один вопрос. Как вот ты сейчас описывал, как ты тренируешься в манеже, и у меня назрел вопрос, повлиял ли твой опыт нахождения в беговом клубе на подход к таким тренировкам? Потому что ты сейчас описывала процесс психологический, что тебе было какое-то время условно сложно тренироваться с другими людьми в группах, там, на забегах. И вот из-за того, что ты ходил в беговой клуб, это как-то на тебя повлияло в процессе осознания того, что ты?
Ну, на самом деле, выбор подхода, как тренироваться в клубе или не в клубе, персонально с тренером, либо совсем самостоятельно, это такая как бы тоже тема для размышлений. Может быть, мы поговорим об этом в отдельном выпуске, но сейчас кратко могу сказать, что есть определенные периоды твоего развития в спорте. И в определенном, да, и к этому просто надо как-то суметь здраво оценить, в чем сейчас твои приоритеты и какой способ тебе больше всего подойдет. И на этапе, когда я пошла в беговой клуб, у меня в приоритете было посмотреть на возможности других людей, напитаться информацией полезной, потому что я вообще ничего не знала о беге, я не знала, сколько забегов там существует, и вообще, что прикольно бегать за беги. Я вообще это ничего не знала. Не знала, какая экипа для бега. У меня не было часов, которые на самом деле очень круто помогают, когда у тебя есть конкретные цели. Это, конечно, можно гуглить, но когда ты приходишь в коллектив и ты видишь уже конкретное применение конкретных вещей, потому что нагуглить можно вот чрезвычайно много всего, запутаться и так далее. А здесь ты видишь конкретных людей, конкретные референсы, можно сказать, да, там... Ты с ними общаешься, ты видишь, как они занимаются, конкретные результаты, конкретные инструменты. Вот. То есть на каком-то этапе это тебя наполняет, бустит, плюс совместные тренировки, да, ты делаешь, это тебя тоже развивает и физически, и психологически, кстати, тоже, и морально. И, то есть дает тебе какую-то моральную поддержку, да, ты видишь и суперсильных людей, и не очень сильных, не успевающих, не догоняющих. Совсем новичков, ты всяких видишь людей, и видишь тренера, который направляет. В общем, это все достаточно прикольно на определенном этапе, но потом вот я столкнулась с тем, что я пока не вывожу, да, на том уровне, на котором я хочу, да, быть сильными в группе. Я не вывожу, плюс я не вывожу системно эти тренировки, да, вот тот объем, который мне прописывает тренер, я не могу освоить в силу ряда причин, в частности, потому что я... Допустим, занята на работе, и в какие-то периоды у меня слишком много работы, и я сижу с утра до позднего вечера. Когда я очень занята другими делами, кроме тренировок, то это накладывает свой отпечаток. У меня уже нет столько сил и энергии, и возможности, да, там, и системно тренироваться. То есть у меня начинаются какие-то пропуски, которые... Потом нет смысла просто по программе тренера заниматься. Ну, для меня, да, я так ощущаю. То есть смысл, там, ты условно половину программы пропускаешь, тогда какой смысл вообще как бы ее себе задавать, такую программу? То есть надо задать себе другую программу, которая будет более такая разряженная, да, там, которая будет тебе позволять тренироваться не 4 раза в неделю, а там 2-3, вот. Ну, вот у меня сейчас такая программа, что я... не хожу там четко тренироваться сколько-то раз в неделю в определенные дни. То есть я так не делаю. Пошла на тренировку, сделала сильную тренировку. На завтра, на послезавтра я смотрю ощущения. И по ощущениям я уже прикидываю, а когда мне пойти на тренировку. Плюс ощущения могут складываться не только из физического моего состояния после тренировки, но и психологическое какое-то эмоциональное состояние. Понял. Туда же складывается. Я на это ориентируюсь, и в зависимости от этого я тренируюсь.
То есть ты практикуешь такой мягкий подход осознанности к себе в тренировках. Если ты перепахал, в качестве меня я люблю пахать, очень сильно люблю выкладываться на тренировках, но у тебя немножко другой подход, такой бережно к себе.
Ну да.
Получается, ты можешь взять, допустим, если ты выпала эмоционально или физически из какого-то фона своего или тренировочного процессора, ты можешь взять дополнительный день отдохнуть и не будешь корить себя за это. Я все верно понимаю?
Ну да, все так.
Короче, вот эта вот вся перетренированность, она ведет к каким-то травмам и равно жертвам. Если раньше я готов был пожертвовать, не знаю, всем ради какого-то призрачного результата, даже взять те же 48 минут, когда я побил свой личный рекорд из часа 13 2021 года, по-моему, да? В 22-м я его побил.
Да.
Вот, я тогда положил на этот алтарь буквально-таки все. Это потом мне немножко аукнулось. Сейчас, обращая внимание туда-назад, я бы, наверное, не рвал бы так задницу ради этого результата. Ты получишь раньше травму, чем получишь какой-то результат. Цена высока, ты можешь легко откатиться, а то и бросить совсем заниматься любимым делом. Поэтому делайте это на свой страх и риск.
Но делать этого я, конечно же, не буду.
Ну, вообще, есть два подхода восприятия, как бы, мотиваций в занятиях, ну, спортом я обобщаю, да, потому что я в основном качаюсь и меньше бегаю, ты только бегаешь.
Ну, на велосипеде еще катаюсь.
Да, есть два подхода. Первый ориентирован на достижения, да, там, на результаты, то есть кто-то хочет бежать полумарафон за 2:10, за 2:20, десятку там за 30 минут там прочее. И есть другой подход, когда человек ориентируется на внешность и здоровье. Но эти два подхода, к сожалению, смешиваются. И когда человек начинает заниматься с тренером, либо там в каком-то сообществе интересоваться, то в основном используется подход вот этот спортивный. То есть в зависимости от подхода выбирается и темп тренировок, и их объем там, и так далее. То есть если у тебя на здоровье и на внешность, то такого сильного задрочества, так скажем, да, в тренировках как бы нет необходимости соблюдать. То есть нет необходимости тренироваться вне зависимости от обстоятельств, что ты там переутомился, да, там, и идешь на сильную тренировку и выжимаешь себя на тренировке. Это, наоборот, принесет больше вреда здоровью, потому что есть нервная система, которая не выдерживает суммарно такой нагрузки. Я считаю, что сложность есть такая — определиться, что ты хочешь и как ты будешь этого достигать, и зачем, почему именно так. То есть, когда ты приходишь в сообщество, ты видишь очень много людей, которые действительно очень много-много тренируются, у них там какие-то супер какие-то возможности, они там бегают эти десятки, двадцатки, ежедневно там выходят на эти пробежки, и ты думаешь про себя, типа, ну, я вообще такой, как бы, очень слабый организм и вообще ни на что не способный человек, как я вообще существую. То есть очень расстраиваешься по поводу своих текущих результатов, хотя надо просто заложить какую-то работу на несколько лет вперед.
Понял. Но тут еще видишь, зависит от того, кому ты попадешь, ну, какому тренеру, какой он взгляд пропагандирует.
Я тебе могу сказать, что все равно очень важно, как ты интерпретируешь обратную связь от своего собственного организма, как ты сам себя ощущаешь и насколько ты умеешь это тренеру передать. Потому что тренер, он какой бы классный ни был, он не может за тебя почувствовать, что ты чувствуешь. А это очень важно, это супер важно, какой тебе ответ дает организм на любую нагрузку. Он как даже выполняет то, что никогда не делал, какое-то упражнение или что-то, он в этих условиях становится слабым. То есть когда нет техники, когда он не знает, как он делает, что он делает, на самом деле он слабый в этих условиях. Сначала нужно дать его телу понять, что это за движение, как эту нагрузку распределять, что с ней делать, адаптироваться эмоционально, да, к этому. И потом уже можно давать нормальную нагрузку в соответствии с его физическим состоянием. Вот так это работает.
Но в целом сейчас я с тобой категорически согласен в этом всем.
Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду.
Это ура.
Но я еще хотел подытожить немножко одной фразой. Как ты думаешь, бег дарит свободу или нет?
О боже. Ну, смотря что подразумевать под свободой. Ну, в каком-то смысле, да. Ну, вообще, я бы сказала, что спорт дарит свободу. Ну, если себя им не губить, опять же, то да. Во-первых, он дарит больше возможностей. То есть ты начинаешь... Тебе просто начинает физически легче жить. Ты лучше чувствуешь свое тело. Оно становится для тебя приятнее.
Осознанней. Оно
становится для тебя понятней. Вот. Также помогает как-то более позитивным, что ли, быть более позитивным. То есть ты в любой ситуации, какая бы у тебя там в жизни ни была, ты можешь пойти позаниматься спортом, у тебя это взбодрит, тебя это переключит, тебя это... Ну, для меня это определенная медитация. То есть я даже когда в зале качаюсь, я отключаюсь от всего и погружаюсь вот в этот физический процесс. Ну что, мы все трудности озвучили или... А, ну мы еще про экипу не сказали, что... Экипа — это тоже трудности, трудности выбора экипы, трудности подобрать одежду под... Даже летом приходится одеваться иногда по-разному. Если ветрено или дождь, или лето прохладное, тебе нужен слой. Если лето жаркое, тебе нужно раздеться, что составляет трудность иногда для девочек. То есть мне, допустим, некомфортно одеть шорты или... майку. Ну, сейчас уже нормально, но вот года два назад для меня это было невозможно. Ну, я уж про зиму не говорю, но вот такая банальная вещь, казалось бы, летом выйти на пробежку, да, что может быть проще? На самом деле, когда ты начинаешь бегать системно и постоянно, и погода не должна тебе как бы препятствовать в твоем выходе на тренировку, то ты понимаешь, что надо об этом думать, надо что-то покупать, надо как-то собираться, надо иметь место, где тебе помыться иногда, бросить вещи.
Ну, кстати, да, когда, например, пытался бегать на набережных, у нас же как бы набережная в одном конце города, набережная в другом конце города, и мне, допустим, очень сложно туда добираться в плане того, что ты едешь целый час, и тебе банально негде сбросить вещи. То есть я съездил на набережную, побегал там час-полтора, и уже потный, мокрый, грузишься в общественный транспорт и опять едешь через половину города обратно. И не всегда получается, что у тебя есть сидячие места, еще какие-нибудь обстоятельства. И самое сложное на набережных это найти воду, потому что иногда ты не берешь с собой деньги, ну, в нужном количестве, скажем так, и сделал тренировку, просто грузишься куда-нибудь в автобус и едешь домой. И банально тебе хочется пить, в плюс 30 бывает. И у нас в центре, например, негде попить, кроме
ну, как честно колонки, говоря, там, бесплатно. Где, там, где я росла, там не было у нас колонок. Ну, вот, допустим, я в Екатеринбурге лет в мае бегала. И здесь есть такие темы кое-где. Вот я тоже пила из колоночки. Это было прекрасно. На самом деле это было по жаре вокруг озера. И было супер. Ну, особенно во время лонга она вообще очень вкусная.
Я надеюсь, в будущем сделает фонтанчики в Уфе для питьевой воды.
Кто ответственный за фонтанчики?
Это мое пожелание.
Уфе.
Мэр. Ратмир Мавлиев, мы тебе это пришлем. Сделай нам фонтанчики, пожалуйста.
Ну что, и как мы будем... Да, как мы будем преодолевать все эти невзгоды, корж и трудности, и ограничения? Теперь, когда мы о всех их знаем.
Слушайте-ка, она вам херни не посоветует. Мудрая женщина в этом подкасте.
Послушайте-ка. Ка для этого здесь. Так. Да, и мы сейчас с тобой хотели по поводу своих ориентиров. Ну вот, коротенечко, да, там из того, что мы заранее подумали. На что мы ориентируемся, на каких людей, кто нам нравится, почему?
Ну, слушай, у меня как ориентиров не так много осталось, но если отталкиваться от раннего коржика, то я очень много следил за всякими бегунами-любителями или около того, потому что легкая атлетика по факту, кроме бега, меня не особо что-то в ней привлекает. И я очень много следил за Старовоедом, которого очень сильно пиарил Костя Кан в свое время. Ну и сейчас они очень хорошие друзья. Я у него перенял технику бега, какую-то, ну, ее часть. Вот это вот желание бежать красиво и показывать высокие результаты. И в какой-то период времени мне попался на глаза Виктор Магнус. Это человек, который принес в мой тренировочный цикл двойные пороговые тренировки. То есть я брал его тренировки с травы, и эти тренировки адаптировал под свой потенциал, скажем так. То есть я делал эти пороговые тренировки все это лето практически, и очень сильно забустился к моей половинке первой. Поэтому он для меня тоже в какой-то момент был очень крутым. И еще я очень сильно обращаю внимание на команду Team Monolite в качестве вот того, как должна выглядеть команда моей мечты, например. Если я когда-нибудь соберу беговой клуб, да. Элит? Не Элайт? Ладно. Элит. Тинман Элит. Запомните, этих ребят, они знамениты. Мне очень нравится, как они работают в коммерческой движухе. Там у них есть спонсорство от Adidas, поддержка, плюс они могут продавать свой мерч. Это не реклама. Просто имейте в виду, что такая штука есть. И вот. Но это все мои ориентиры. А, еще ты. Вот. Да, ты мой ориентир в плане того, что ты хоть и не бегаешь, но когда идешь бегать, чтобы я так бегал, как ты не бегаешь. С такими результатами.
Ну да, да, я молодец. Так, ну, переходим к моим ориентирам. А я вообще люблю просто людей, которые органично вписывают спорт в свою жизнь. Ну, изначально в моем раннем спортивном, в моих ранних спортивных впечатлениях большую роль играли качки. То есть первое, что меня впечатлило, это люди с красивыми телами, которые строят тело в зале, бодибилдеры разные. Тогда еще были популярны бикини. Катя Усманова, конечно, вот на Катю Усманову конкретно я насмотрелась. И вот мне захотелось, и все. И я вот на нее ориентировалась долгое время. Ну, тем более у нас там есть какие-то мэтчи. Она Катя, я Катя, она весы, я весы, что-то такое. В общем. Ну, сейчас я уже так за ней в спортивном смысле не смотрю. Сейчас я уже вижу. Я на нее, конечно, подписана. Но какое-то время я на нее не была подписана. Просто пару лет назад возобновила подписку. Просто она как человек меня удивляет. В целом нормально смотрю. Вот, а так сейчас вот из спортивной тематики, за кем смотрю, это вот Саша Федоров. Я за ним, кстати, никогда не наблюдала. Это вот моя, можно сказать, свежая подписка, вот не более года. Саша Федоров — это такой из старых качков. Сейчас он много лет тренирует, там более, мне кажется, более 20 лет что-то такое у них там стаж. Вот, и его товарищ Стас Линдовер. Вот. Мне прям нравится смотреть их видосы про тренировки, про вот Саша Федоров, он много философствует на эти темы, рассуждает, говорит о своем подходе, каком-то, ну, приятно, в общем, его слушать. Вот. И они такие, то есть у них нет каких-то героических историй, суперрезультатов, хотя у них результаты действительно тоже есть на разных площадках, там, на разных уровнях. Но, типа, они это не выставляют что-то там классное и важное, не кичатся этим. Вот просто их уже в сообществе знают, у них большой веский авторитет, и все. И они просто говорят о своем деле, которым вот большую часть жизни очень увлечены. И до сих пор они этим живут, горят, развивают это в разных направлениях. И мне нравится. Из девчонок вот Лера Корт тоже я... не так давно ее для себя открыла. Есть еще такая девчонка питерская, у нее ник «Железный одуванчик». Вот. Она тоже бодибилдер, она выступает там в категории, не помню в каком. Она, у нее отличительная черта, что она очень супер сухая постоянно. То есть она такая, я так понимаю, она не такая небольшая девчонка, а невысокая. Ну, мне так представляется по Инстаграму. Вот. И она супер сухая, то есть она супер проработанная, у нее видно все мышцы, и она всегда супер сухая, то есть у нее нет никогда какой-то вот залитости, то есть ты можешь на ней вот посмотреть анатомию всех мышц, и вот, собственно говоря, мне вот это нравится в бодибилдерах, то есть я вижу на них мышцы, все пучки там, головки. Мне это нравится смотреть. Мне нравится смотреть, когда они тренируются, как это работает. То есть я это изучаю, я это наблюдаю, и вот на них мне нравится смотреть. И плюс их какой-то жизненный подход, жизненная какая-то позиция, их энергия, она вот мне нравится. Какая-то суперспокойная, они суперуверенные в себе и в том, и... в своем деле, да, там уверенно себя очень ведут. И мне вот это вот прям очень воодушевляет. Кто еще? Ну вот Ишанькина периодически смотрю, Диму, он тоже из Екатеринбурга, с Урала. И, кстати, у Саши Федорова увидела Владимира Яковлева тоже. Вот, а, ну, бегуны, понятно, я слежу за кроссом. Вот в бегунах у нас с тобой там примерно вот в одном сообществе крутимся за кроссом. Слежу за их сообществом, за сторожевым. Вот. Ну, я не так сильно, скажу, прямо увлечена наблюдением именно за их там инстаграмами, там, за бытовыми какими-то вещами и за тренировочным процессом. Ну, так поглядываю. Мне нравится, да, там, особенно когда какие-то мероприятия, соревнования проходят, как они там к этому подходят, что переживают, какие переживания. Вот ребята в телеграм-каналах у себя пишут. Мне интересно это почитать.
Ты еще периодически за мной наблюдала, как я развивался. Ну, может, сейчас посматриваешь.
Ну, в смысле, посматриваю, ну, в плане... да, посматриваю. Не стесняюсь этого.
Вот. Ну, что я, типа, могу сказать по поводу моих вот этих вот истязаний. Иногда, ну, типа, мне не хватает вот этого вот взгляда со стороны, потому что я двигаюсь, как бы, в большинстве случаев по наитию. И... этот вот момент как раз, к чему я тоже обратился к тренеру, чтобы он как-то контролировал вот это вот эти мои эксперименты, скажем, с собой. Потому что иногда ты перепахиваешь, иногда лучше как раз вот этот момент остановиться. Ты не всегда его трезво можешь ощутить. И какие-то вот сигналы от организма ты их игнорируешь. Это я про усталость говорю, какую-то вот эмоциональный всплеск, когда ты в яме сидишь, вот в этой. И вот этот вот момент как раз, ну, когда ты теряешь уверенность в себе, теряешь, скажем так, смысл вот этого всего, что ты делаешь, вот в эти моменты как раз очень важно, чтобы... был какой-то человек, который тебе скажет, что это да. Все не зря.
Да, и вот да, я тоже за то, чтобы кем-то вдохновляться, кем-то впечатляться, за кем-то. Это помогает. У меня, ты знаешь, отдельный специальный спортивный инстаграм, где у меня только спортивные подписки, я слежу там только за спортсменами, и это действительно так, что когда даже вот у тебя какое-то такое эмоциональное состояние угарное, ты просто лица открываешь. Вот истории в спортивном инстаграме, просто смотришь, ребята просто там встали, поели, покушали, поделились какими-то своими бытовыми вещами, пошли тренироваться или пошли тренировать, что-то такое. Ты просто посмотрел на их обычную вот жизнь, связанную со спортом, тебя это как-то расслабило, вдохновило, вдохновило, ты увидел что-то новое для себя. Ну, я там конкретно получаю пользу в виде тренировок, то есть я там смотрю, очень много у меня там конкретно в рекомендациях и в ленте именно разных тренировок, тренировок разных направлений, я их собираю даже определенным образом, хожу, вот сейчас начала пробовать на себе, вот, и, блин, это тебя приводит в нужное состояние, в рабочее какое-то состояние, ты как-то ощущаешь, что ты, блин, не один, вот, страглишь. Вот такой термин я только придумала. Страглишь. То есть борешься со своим нутром за то, чтобы вот не терять, да, там какой-то мотивации, не терять энергии, делать какие-то вещи, которые нужно делать, да, там, несмотря на свое какое-то состояние текущее. Вот.
Ну да.
Да, это помогает. И плюс живое какое-то, да, комьюнити, когда у тебя есть ребята, с которыми вот початиться на эту тему. Или вот так вот, как мы с тобой сейчас уже такая стабильная тоже личность, просто поговорить, да, об этом. И ну, как бы даже не обязательно друг друга каким-то образом там мотивировать, говорить, да нет, ты сможешь, давай, там. То есть это вообще не обязательно. То есть мы можем просто в каком-то обыденном порядке просто что-то обсудить, и все. И у тебя начинает по-другому работать голова, ты уже вот... потихоньку все, что у тебя там накопилось. Вот. Но... Ты хороший. У меня есть финальная цитата к нашей беседе.
А я хотела это добавить, что я работаю... Подожди, можно я добавлю чуть-чуть? Я хотел просто добавить, что если, допустим, вот в нашем общении, когда ты мне что-то говоришь, я это, конечно, типа воспринимаю, но у меня этот должен вот это момент, когда я должен сам к этому прийти. То есть ты уже сказала, что вот, типа, тебе нужно здесь отступить, а я такой, ну, типа, проигнорил этот какой-то момент, а потом до меня доходит, что да, надо было отступить. И этот Короче, с этим надо что-то делать, ну, типа, бороться, потому что не всегда это выходит мне в плюс, а чаще это всего выходит в минус. И если, допустим, ты вот на своем примере можешь сказать, что в силовых тренировках я бы тебя, например, послушал, ну, что ты вот говоришь, я сейчас здесь перепахал, и мне, допустим, нужно было бы изменить какую-нибудь работу на, скажем, со спины к грудью на full body. Я бы перешел на full body. А вот в беге у меня, к сожалению, такого нет пути, потому что, ну, я типа двигаюсь туда, вперед, вижу цель, не вижу препятствия. И вот эти вот моменты чуть приструнить, где-то показать, они важны. Все, давай переходим к фразе.
Финальная цитата опять моего любимого Сашечки Федора. Вот он сказал: насрать, что все говорят, важно это попробовать.
Важно, что это?
Важно это попробовать.
Да, вот. Вот, это как раз про меня.
Да, да, да. Вот, видишь, как все смычилось чудесным образом. Знаешь, что еще я хотела тебе сказать? Что я получила небольшие отзывы на наш подкаст, на наш первый выпуск.
Так.
Да, положительные так. Отзывы. Я думала, послушать уже.
Несмотря на все трудности, которые он пережил.
Ну, короче, да, мы успели выяснить, что у нас там есть косяки по монтажу, да, ты полностью послушал это на нескольких площадках и услышал, что у нас там есть какой-то рассинхрон. Да. Я не стала это слушать, потому что меня это слишком тревожит, и я решила не слушать, чтобы не слышать, как же там это все хреново звучит. Вот, я себя этого лишила, но... Я все равно не лишила себя возможности поделиться с одним моим знакомым нашим выпуском, и ему понравилось, ему зашло. Еще надо сказать, что это такой немножко специфический товарищ, он такой немножко, как сказать, обычно таких называют душнилами. В общем, он достаточно
придирчив. Мне кажется, догадываюсь, о ком ты говоришь.
Нет. Он достаточно придирчив, что мне и нужно было, вот. Но он похвалил нас за тизер и за первый выпуск, и все, что мне особенно нравится в этих выпусках, ему тоже зашло и понравилось, и, в общем, да, и он, собственно говоря, вот в моем вчерашнем вот этом немножко угашенном настроении, когда я тоже думала, что я ни на что не способна, и что все тлен, он... приподнял немножко мне это настроение вот этим отзывом. Вот, так что над монтажом, конечно, мы будем работать теперь потщательнее, я надеюсь, да?
Корж. Да, ну... Ну там...
Мистер Корж, косячник.
Там же видишь, как все вышло? На монтаже это все хорошо было, а потом все куда-то уехало.
Ну ладно, уехала и уехала. В этот раз у нас будет уже другой монтаж. Мы сделаем все немножко по-другому. У нас уже должны появиться звуковые вставочки, отбивочки, да?
Да, поработаем над этим.
Поработаем.
Да, сделаем все, что можно. Хуёво само получится.
Ну, все, тогда отбиваем ладошки. И до новых встреч.
Был рад тебя услышать после праздника. Потом будет легче.